Все же женщины, вы, может, и не виноваты. Вы живете в такое время, когда вы с молоком матери впитали другое представление о женской доле и о женской судьбе. Скажем, вот я с бабушкой сейчас все чаще вспоминаю, мне такое жалость, что я тогда не было всех этих прибамбасов компьютерной техники, я бы ее записывал, свою бабушку. Ну вот, все-таки много с ней разговаривал, вот она мне порассказывала разные истории. И вот, в принципе, вот она рассказывала, никогда вот среди ее товарок, как это называется, среди ее подружек, среди она сама, и никогда в голову не приходило, что можно возмущаться против мужа. Не в том смысле, нужно, не нужно, правильно, неправильно, им это просто в голову не приходило. Вот. Потому что, ну, Бог дал такого мужа, сама выбрала, чего еще. Вот какой бы он ни был, он муж, и все там. То есть, вот я хочу вот эта мысль даже в голову не приходила. А у нас она не то, что в голову, она в голову положена раньше, чем вы замуж вышли. Она заложена в том, что, в принципе, вот я хозяйка, я должна рулить, я должна управлять, я должна реализовывать себя, я отвечаю за это, я отвечаю за то, я отвечаю за третье. И в конце концов, когда в эту семью попадает мужчина, он не может понять, а его-то место где? Вот если ты за все отвечаешь, а я тебе зачем? Как одна девушка, выпускница моя, она прожила где-то, ну сколько-то, 2-3 года уже там на средних курсах института. Вот ей подружки, все медицинские институты, все подружки пришли, говорят, ну ты что, Даша, ты что это самое? Все уже давно за рулем ездят, все говорят, машины водят, вот почему не учишься? Говорит, если я еще и на права сдам, муж-то зачем нужен? Вот понимаете, вот такой вот расклад, то в принципе, а зачем? Если сейчас еще научится детей каким-нибудь образом делать без мужчин, он правда не нужен. Но с точки зрения современной женщины, он правда не нужен. Она считает себя хозяйкой жизни, хозяйкой своей судьбы, хозяйкой, она за детей отвечает. Только она знает, что им надо делать, только она знает, как их надо. И вот на всех, есть у нас сейчас такие два образчика, на всех, кто входит в сферу влияния ее ребенка, она смотрит как на потенциальных противников. Воспитатели в детском садике, учителя в школе, там, соседки по площадке. Вот все они потенциальные угрозы ребенка. Она вот такой вот охранник в одном лице, телохранитель, воспитатель, учитель. Только она знает, что нужно ее ребенку. И вот в сущности хозяин жизни Бог. Бог в своей семье. И, конечно, вот начни тут такому человеку говорить, что на самом деле он не Бог, что на самом деле он служить должен, что он терпеть должен, там, молиться должен. Вот это все как-то, вот, а кто так должен? Этот, что ли? Вот, что ему, что ли, доверить свою жизнь или жизнь своего ребенка? Если даже, скажем, вот говоришь, ну там на курсах часто лекцию читаешь, говоришь вот, там, Авраам родил Исаак. Вот, даже вроде верующей женщины такой смешок, как это Авраам может родить Исаак. Вот попади-ка себе, объясни, какой пласт духовной практики лежит под этим выражением. Что на самом деле значит? И чей это ребенок на самом-то деле? Вот, и кто его на самом деле-то родил? Ведь, а это очень далеко идущие, скажем, проблемы могут из-за этого возникнуть. Вот простой процесс. Рождение ребенка всем хорошо известен. Вот, понятно каждому современному человеку, что рождает ребенка женщина. Да? Мужчина как бы ни при чем тут вообще, она есть. Но изначально духовный смысл появления в другом. Мужчина вкладывает женщину семя. И если это не понимать, что это его семя, а она лишь земля, в которой посеян, то получается, что на самом деле земля родит. Не пшеница виновата. Земля, вот она такая замечательная, что она сама по себе произрастает пшеницу. А дальше больше. Да не Бог меня спасает. Я сама по себе рождаю те желания, те ощущения, которые во мне возникают. Бог вообще ни при чем. Я себя спасаю. Но если сам себя человек спасает, ну тогда вот, ну все. То есть духовная жизнь на этом закончится. Но если на самом деле мы всего лишь отдаем то, плод того семени, которое в нас вложен, тогда мы понимаем, что вот мир как-то совсем иначе устроен, чем нас этому научили в школе, в детстве. В общем, питали, вот так скажем, с этой культурой, в рамках которой мы родились. И мне вот на самом деле, чем больше я живу, вижу, как люди, мне лично так вот очень жалко женщин, которые думают, что они хозяева собственной жизни, что они боги. Вот именно в таком, что вот они имеют власть, они имеют право. Вот они смотрятся как очень несчастные. Потому что ведь понимаете, в чем дело? Если женщина не может слушаться мужчины, мужа своего, то она ведь и Бога не может слушаться. И это вот ну, не то, что там скажем, некое предположение. Это правда. Начинаешь ей рассказывать Священное Писание. Вот, смотрите, написано то-то, то-то, то-то. Она говорит, а почему это так? Что это должна делать, что ли? Да нет, наверное, вы что-то не то делаете. Вот. И дальше начинается рассмотрение. Она лучше, чем Бог, знает Священное Писание. А дальше получается так, как у феминистов. А вообще, зачем это Писание читать? Его мужчины написали. Вот беда. Вот. Нам это все не авторитет, потому что все... Да и вообще и Бог мужчина. Вот так уж прямо скажем. Поэтому все это слушать мы не будем. И что их слушать, путевому не научат. Понятно, что они только за мужчин. То есть вот этот бунт, в конце концов, когда женщина вроде бы всего лишь, как ей кажется, заняла естественное положение по отношению к мужу своему, а в итоге это заканчивается бунтом против Бога. Вот вообще против всего комплекса вот этой мировой культуры. И это, конечно, когда смотришь, ну вот жалко и нелепо, потому что на самом деле, когда кто-то не призванный к этому, вот скажем я, например, да, я всегда нашим женщинам говорю, они хохочут, смеются. Но нас женщины, наши прихожане такие хорошие. Вот я их один раз сказал, что вот представьте себе, я вот батюшка ну, заболел или уехал в командировку, служить же надо. Вот, я вхожу в алтарь, службу знаю, одеваю священническое облачение, начинаю служить. Но наша женщина, она говорит, нет, говорит Константинович, мы вас слушать не будем. Вот, я говорю, ну ладно, хоть этому научились. Самозванцев не признаете. Ну вот так, а чем какая разница? Вот, взял так и начал служить, потому что захотел. Смешно ведь? Ну нелепо. Ведь потому что на самом деле священник не от того, что он семинарию закончил. И не от того, что он умные книжки читает. И каждый священник есть то, что делает, чем делает его благодать. Благодать, которая ему дана. Я не знаю, чувствовали вы это, не чувствовали, но человек кардинально меняется, когда он получил благодать Духа в таинстве священства. С ним что-то происходит. И то, что на самом деле вот он есть, да, благодать использует те силы, которые ему природно были даны. Но вот все, что он делает, это есть дар Святого Духа в нем. И это никак вот надетым облачением не заменишь, это отсутствие благодати. Оно просто чувствует самозванец, он и в Африке самозванец. Вот так, как когда женщина пытается рулить в семье, скажем, то это сразу видно, видно, что это, ну вот, самозванец, нелепо. А ведь тут многие проблемы, вот возмущается часто женщина, почему наши мужчины такие, ну скажем так, неказистые, нелепые, или того хуже, пьющие, или там в церковь не идут. Вы понимаете, ведь чаще, разные причины, разные у всех. Но очень часто, как я замечал все-таки, не вчера родился на свете, это причина потому, что очень много, и обычно это бывает с такими мужчинами, которые вот как раз ничего не делают, да? Тот, кто что делает, тот, кто активно, он женщине рулить и не позволяет. А вот те, которые, у которых женщины рулят, это, как правило, люди очень деликатные. Вот на самом деле я замечал, что, не скажу про всех, но вот я замечал это по работе в школе. Вот на самом деле все учителя мужчины гораздо более деликатные, чем учителя женщины. Вот у них какое-то внутреннее чувство, как бы человека не обидеть. А женщина, она в случае раздражения сразу переходит на личность. Она как бы выстраивает защиту, а защита это для того, чтобы сделать неприятно, больно другому. Мужчина, он не боится, что ребенок может его унизить, даже если он его обзывает. Ему это не страшно, он не скорбит от этого. А женщина сразу паникует и не знает, что делать. И в любом неудаче ученика она видит покушение на собственную личность. что ее хотят унизить, ее не слушают, ее не понимают. И она резко срывает. Есть, конечно, разные, по крайней мере, я учился в советской школе, это были удивительно деликатные люди, женщины. Но вот в целом то, что я вижу, когда сейчас работаю в школе, это люди, которые очень неделикатны. Вот какой-то вот внутренний, вот именно внутреннего чувства деликатности нет. А мужчины, не бывают, даже если они вроде хамло-хамло, как мы считаем, а вот у них вроде какое-то вот чувство, что они не хотят самоутверждаться. Не хотят. И женщина заполнила собой все пространство в семье. К детям не подпускает, потому что он научит их чем-нибудь не тому. Вот, сама никуда не подпускает. Когда он хочет заняться каким-то делом, говорит, что ты время тратишь там. Вот, зачем тебе там, ты в семье вообще ничего не проводишь. Ты постоянно ходишь что в гараж, что к друзьям, то там на природу, то в огород. Вот, что дома нечего делать, что ли, сиди с детьми позанимайся. Когда мужчина приходит заниматься с детьми, говорит, ты их не тому учишь, не так с ними ведешь. И получается, что вот эта вот наполняемость, женщина наполняет собой все пространство, и часто мужчину-то выдавливает. Она не позволяет ему занять то место, которое он должен. Он когда-то попытался, ему не дали. А он вот без амбиций человек, ну не дали и не дали. И он так вытесняется дальше и дальше, а ощущение того, что что-то неправильно, начинает его угнетать. И если ему никак не дается возможность реализовываться, то начинает пить. Вот мне рассказали историю одну, трагичная такая история, но про то, как бывает в жизни. Это мы ехали с женщиной на рождественские чтения, вот, туда-обратно в одном вагоне, все разговаривали. Вот она рассказала эту историю про своего брата. Он жил в Перми, она в Екатеринбурге, учительница тоже литературы. И вот приезжает, ну то есть как-то вот они уехали там в Перми, она не сильно там звонит, что-нибудь спрашивает. Вот. А тут стала звонить, жена поднимает руку и начинает ругаться. Да твой, да такой козел, да такой баран, да постоянно пьет, да каждый день пьяный, да что такое, приди разбирайся. Но она приехала. Приехала, вот. Ты чего? Никогда же не пил, ты чего? Ничего. Ну, у тебя же дети, ну да. Тебе же плохо, так я же ничего не делаю, я же прихожу и спать ложусь. Ну, правда, приходит спать, не скандалит, ничего. Ну, как чувствуешь? Да ничего, все нормально. Ну, как? Ну, расскажи, ну, да все нормально, ну вот так, ну, бывает, ну, с кем, ну, запил. Ну, в общем, он ничего не рассказал, он ничего понять не может, уехал. Ну, и тоже как-то так вот, звонки, дела, как это обычно дела, лет 5 проходит. Ей звонят, говорит, он умер. Она говорит, как умер? Да как? Ну, это жена его говорит. Известно как. Замерз на улице. Вот. Да как замерз-то? Да чё как? Вот так вот. Напился, да и замерз. Ну, чё ж делать, хоронить надо, приезжай. Вот. Ну, начинает там выяснять, там, чё смотрит. Дата 7 января. Дата смерти. Вот, как это, что получилось-то? Жена ничего, говорит, пьяный замерз. Она у детей спрашивает, а что папка-то чего? Да, говорит, мамка его не пустила домой. Он на улице и пролежал у дверей, замерз. В рождественскую ночь. Не пустила, но он пьяный пришел, она его не пустила, он замерз на пороге собственного дома. Ну и ладно. Давай похороны организовывать, там организовала. Все как-то хоронит, там панихида, поминки. Вот. Ну и тут, как это обычно бывает, на поминках сидит кто-то рядом, говорит, ты знаешь, что мужик, брат-то у тебя пил? Говорит, что? Так она же у него, говорит, гуляла. Как гуляла? Так у нее же мужик был, хахарь. Вот. А он про это знал, но не хотел, чтобы никто знал, что он знает и что дети знают. И поэтому просто вынести не мог ни истерики, ничего. Вот. Просто начал пить. И вот ушел в себя, и все. И вот это вот беду свою, как вот отец Евгений сказал, яд вот этой обиды, боли, он ни на кого не излил. Он сам умер от этого яда, но он никого не отравил больше этим ядом. И вот так часто бывает, что всем людям надо научиться смотреть на себя со стороны. Не оценивающе, а именно осуждающе со стороны. Вот отец Евгений сказал сейчас слово самоукорение, произнес проповеди. Если бы вы знали, какую силу имеет это самоукорение. Из аскетических деланий нет ничего более важнее, чем самоукорение. И вот тоже расскажу историю про женщину. У нас есть очень близкий друг наш общий, вот прихожанка наша, одна из самых старинных наших прихожанок, но молодая женщина. Два с половиной года назад она вышла замуж, долго не могла выйти замуж. Вот в 30 лет наконец вышла замуж. Вот, и полтора года назад у них родился ребенок. И вот сначала родился, теперь ребенка, в общем, как-то в садик надо устраивать, потому что ей работать хочется. Именно хочет работать. Она устала сидеть дома, она хочет работать. Ребенка устраивает в садик. И вот она никого к ребенку не подпускает. Она отдает ребенку в садик, сама ревет. Она говорит, они его замучают. Они с ним что-нибудь сделают. Они его ударят. Они его то. Вот. И, разумеется, она вот на этом импульсе приходит в садик и начинает все там. А что он ел? Сегодня они говорят, вот как там, кашу ел. Вы врете. Он дома ничего не ест. Вы врете мне все. Вы его, наверное, не кормили. Да нет, кормили. Она приходит, звонит моей жене, говорит, я знаю, как они кормили. Связали и начали пичкать его, лишь бы только поел. Я ведь знаю, как это в садике делается. Вот ничего. Ну и в конце концов, это история-то какой-то. Буквально неделю назад приводят они с мужем вместе, привели ребенок в садик, и тут прибегает еще одна такая же молодая мамашка. Вот, и говорит, а почему вы почему моему ребенку вчера не поменяли памперс? Почему вы не поменяли? Так мы меняли, говорит, вы только один раз меняли, а надо 4, я сказала. Вы чего? Ему после ужина, после обеда, после завтрака, ну и вписывают всю систему, и так вот на повышенных воспитатели стоят по стойке смирно, слушают, сколько раз памперсы менять и так далее. Вот муж поворачивается к ней, к жене своей, говорит, ты видела себя со стороны? Говорит, что, неужели я такая? Ну, говорит, вообще-то да. Вот, понимаете, вот это со стороны очень хорошо на себя посмотреть. А кто покажет нас со стороны? Кто видит нас со стороны? Кто?
Близкие, самые близкие.
Муж. Если есть. Муж видит нас со стороны. Вот. И поэтому, когда он нам что-то говорит, да даже полезно спросить, вообще, вот там, дорогой, а как я со стороны выгляжу? Вот я не обижусь, вот скажи, как?
Брови побрила.
Это вот очень важно для не только для совместного бытия. Я об этом вот лучше пускай отец Евгений говорит, как там счастье семейное строить. Это я не про то, а про то, что вот наши отношения с Богом ведь зависит от наших отношений с ближним. Так же, как у мужей. Но их тут нет, смысла про них нет говорить. Вот. А так-то бы я им говорил про это, когда они сюда приезжали, вот ваше братство. Я им говорил, что наши отношения с Богом, вот мужские, они зависят от отношения с женой. И у апостола Петра прямо сказано, что если мужчина делает обиду жене, Бог его не будет слушать. Он не сможет встать на молитву, не сможет молиться, потому что жена обижена. Так вот так же отношения жены с Богом, они напрямую зависят от отношений с мужчиной. Он буквально так на все наши вопрошания говорит, подожди. Вот ты говоришь, Господи, какая твоя воля? Господи, какая твоя воля? Я ж тебе дал человека, который тебе скажет, какая моя воля. Иди у него спроси. Если это мужа, спроси у священника, что ты еще от меня хочешь? Нет, мы хотим, чтобы Бог нам лично, чтобы никаких этих мужчин не было, чтобы Бог напрямую с нами говорил, чтобы я наконец почувствовала, что эти вот мужчины в моей жизни ничего не значат. Что не должна под них под благословение подходить, там, ждать их разрешения на что-то. Вот я лучше с Богом напрямую буду общаться. Вот это мне гораздо интереснее и приятнее. Ведь действительно, скажем, вот сказал мужчина, например, что-то. Вот не делай это. Какое наше желание женское?
Делать наоборот.
Сделать, вот именно. Сделать наоборот. Вот он бы ничего не сказал. Я бы сделала, как он желает, но он сказал, я напоперек сделаю. А что значит напоперек? Это ведь я в принципе иду напоперек Богу, который дал мне этого мужа, который повелел его слушаться, его бояться. Если я не боюсь его, значит на самом деле я ведь не боюсь Бога. Хотя мне кажется, что я боюсь. Я такая вся трепещу и вроде даже кажется плачу. Но если я не испытываю трепета перед мужем, которого дал мне Бог, я точно не испытываю трепета перед Богом. Ведь это практика, которая действовала, ну вот, в Ветхом Завете, и она на странице Священного Писания нашла отражение. Нашла отражение, что, скажем, честь, которую не получает мать и отец, это бесчестие принимает на себя Бог. Поэтому человека сразу побивали камнями. Если человек не может научиться почитать своих родителей, то тем более Бога никакого почитать не будет. По этой причине патриарх Яков лишил благословения своих старших сыновей. Раз они отца не боятся, то значит они и Бога тем более не боятся. По какой причине, скажем, читали Ветхий Завет, вообще в курсе? Вот. Ну даже если детскую Библию вы читали, там в некоторых изданиях этот сюжет упоминается. Когда пророк Елисей идет по дороге, то выходит, выбегает там, ну, ребята играли, и начали его дразнить. О, плешивый идет, плешивый, ха-ха-ха, плешивый идет, ха-ха-ха-ха-ха. Выбегает из леса две медведицы, разорвали 40 человек.
Вот,
а?
40 детей.
Да, 40 детей. Вот понимаете, ну, мы возмущены вообще, куда Бог смотрит, вот туда и смотрит. Если человек не почитает старшего, причем не почитает того, кого они знают как пророк, да вообще, кто, как можно ребенку смеяться над взрослым человеком или над чьим-то уродством? Вот у нас на приходе, вот отец Виктор тоже знает этого человека, у нее ребенок родился больной. Вот, ну, инвалид. Я не знаю, какая там болезнь, вот, но инвалид.
ДЦП.
ДЦП, да, но как-то очень хорошо ДЦП такое.
Он подвижен. Он выглядел покаянием и всяким методом.
Да. Потому что он движет, он даже работать стал. Но вот именно это ощущение такое, я думаю, я ошибаюсь. ДЦП. Вот. Она говорит, а я знаю, почему у меня это. Да, ну вот она церковный человек. Знаю, почему у меня такое. Мы, говорит, жили тогда в деревне. Вот я помню, как перед глазами стоит. И у нас пастушок был. Вот такой же, как этот вот ДЦП мой ребенок. Вот точно такой же. Больной мальчик. Ну, мужичок уже, ну, вот больной. И вот он, когда эти самые коров гонит, мы все над ним потешаемся и смеемся. Вот. И у всех, говорит, кто вот там смеялся, у всех, либо, ну, вот какое-то вот такое увечье в родстве появилось. Вот так.
То есть... Она даже покаянную статью в этом первоуральском рабочем, или как она называется, в газете написала. Помните, Галина? Не читали? Ну, я читал.
Кто-то вроде как
помнил. Читала. Такая статья была. Она написала, вот не для того, чтобы поделиться. Или краснознамя, я забыл, какая газета. Она это написала специально во взрослом возрасте. Она известный зубной
ну, тогда была, да.
Врач. Верхний, ее все знают. И она под своей фамилией написала эту статью с целью, ну она воцерковилась, с целью покаяния, чтобы последствия прекратить в этой своем роду вот этого действия греха, с целью покаяния.
Да. Позор воспринимал.
Да, да. А открыть такую историю в городе, в котором тебя там все знают, известный человек, вот что значит покаяние. Не просто Богу сказать там, прости Господи, а вот позор потерпеть, открыть, да, грех.
Я забыл.
Вот. И вот так же с этими, я про механизм. Что на самом деле вот эта дерзость, бесстрашие, которая в человеке не укоренилась, вот отец Виктор на эту тему любит возмущаться, и буквально для него это самое возмутительное действие, когда он приходит в дом кому-то и видит, что дети вообще взрослых ни во что не ставят. Вот, его начинает просто внутри, он начинает негодовать, потому что совершенно правильно, говорить таким детям о Боге не имеет никакого смысла. Какой Бог? Если они родители, которых видят, не уважают, как они могут уважать или бояться трепетать Бога, которого не видят? Бесстрашие – это матерь всех порок. Бесстрашие. Если мы говорим, и нас это мучает с детства, начало премудрости – страх Господень. Страх. А мы начинаем детей воспитывать в бесстрашии. Они ничего не боятся. И получается, что потом они начинают... Мы-то думаем, что они вырастут свободными и независимыми. они вырастут грубыми и дерзкими, а вовсе не независимыми. Для того, чтобы быть независимым, надо научиться ходить послушание. Только послушание дает подлинную независимость. Только борьба со страстями дает полную независимость. А человек, который на самом деле никогда не слышал «нет», который никогда ни перед кем не трепетал, он не будет независимым, будет просто гордым и своевольным. Он будет дерзким и надменным. Вот и все. Это никакая не независимость. И вот учить с этого, то есть Библия ясно говорит, что вот есть те люди, которые даны нам, начальники, те люди, они и есть наши, вот как бы инструмент, опыт, школа, где мы учимся слушаться Бога, уважать Бога, бояться Бога, трепетать перед Богом. Но мы избегаем все это. Мы выбираем начальника доброго, батюшку доброго, мужа мы ни во что не ставим. То есть выбираем тех, которые бы на все наши желания говорили, делай. Делай как хочешь. Вот, задумала, ну и делай. Давай, Бог в помощь, давай твори свою волю, как тебе угодно. Мы выбираем таких людей. И нам кажется, что когда приходим в храм, что я вполне собой доволен. Значит, и Бог мой вполне доволен. Нам так кажется. И мы думаем, что у нас отношения с Богом нормальные. Только потому, что мы плачем иногда на исповеди. Но ведь женщины вообще много плачут. И различить на исповеди не плачут от того, что они просто плачут, или от того, что это слезы покаяния, не каждый ведь может. Они бы смогли, если бы слушались тех мужчин, которые им даны, тех священников и тех мужей. Но если они не слушают ни начальников, ни священников, ни мужей, если они их не боятся и перед ними не трепещут, если когда, ну вот у вас, к вам-то это не относится, конечно, к вашему приходу, отец Евгений, я так подозреваю, иногда очень сурово может что-нибудь сказать и потребовать, чтобы было исполнено. И вы, раз здесь находитесь, вы как-то научились к этому относиться. Вот это дорогого стоит. Дорогого. Потому что на самом деле вся наша внутренняя суть, она определяется, проявляется тогда, когда мы реагируем на жесткость, на замечание, на выговор, на разнос, если хотите, на критику. Вот мы себя-то покритиковать с радостью. Вот мы сейчас все наши тут недостатки, ну типа недостатки, вообще-то на самом деле ничего не скажем, а вот так некие такие недостатки, которые у всех есть или про которые все знают, мы скажем. Но скажи те же самые недостатки другой человек. Мы скажем, например: ой, батюшка, простите, я такая сварливая. Да, ты сварливая. Я сварливая? Да вы что, батюшка, в каком месте я сварлив? Вообще не сварливая. Да нормальная я. Вот, вот примерно в таком ракурсе, когда нам высказывают. Так же, как вот с послушанием. Да, мы можем готовы быть исполнены волю мужа, лишь бы он молчал. И мы бы думали: какая все-таки я молодец, угодила мужу своему. Но только молчи. Но стоит мужу сказать: сделай то-то, и вот как внутри какой-то бесенок просыпается: я тебе покажу, кто в доме хозяин. Я, конечно, сделаю, но так, чтобы ты больше никогда ни о чем меня не просил, никогда никаких послушаний мне бы не давал. И вот таким образом также мы относимся и к Богу. И поэтому вопрос даже не в том, сейчас уже, наверное, это не в том, чтобы сделать счастье счастливым, всю семью счастливым, хотя, например, вот так, как батюшка рассказал про Геннадия Илларионовича, наверное, все-таки когда-то хотел каждый человек. Сейчас-то большинство уже не хочет, когда вот я разговариваю с людьми, которые много лет в браке прожили, они уже этого не хотят. Они говорят: вот чтоб только не доставал. Уже там какая идиллия, лишь бы только не доставал, лишь бы только вот был некий мой мир, в котором я полная хозяйка, у него свой пусть мир. Вот. И мы, чтобы так, как партнеры, вот, выстраиваем такие отношения финансовые, то есть зарплату делим, там, мебель покупаем, детей воспитываем, на основании партнерских отношений, а не подлинно брачных. И вот эта мысль о том, что наше поперечение, наше непослушание мужу, оно принимается Богом, как наша непокорность к Нему, она есть та мысль, которая может человека привести к покаянию, к настоящего покаяния. Ведь на самом деле, за редким исключением, ну, про вас это тоже там не относится, раз вы все-таки волю священника творите и здесь на своем послушании пребываете. Но вокруг вас очень много других людей, которые к вам с подобными претензиями обращаются и подобные вопросы задают, что человек, который никогда не слушал начальник, священник и мужа, он никогда не слушал Бога. Никогда. Ему кажется. Ведь понимаете, что такое послушание Богу? Вот, например, говорит Бог. Ну, нам не важен не Бог. Бог как бы нам не говорит. Ну, вот скажем, человек говорит. Вот батюшка говорит. Батюшка говорит, прочитала бы ты сегодня правило молитвенное, три канона. Да, ладно, батюшка, прочитали. Вот взяли и прочитали. Думаю, какая послушная. На другой день батюшка говорит, вот, что не читай три правила. Лучше сходи-ка вот в больницу, там надо поухаживать. Человек думает, не, я сегодня не могу в больницу. Никак. Не хочется мне, никак не получится. Я лучше тоже три правила прочитаю. Вот он же мне давал раньше это правило, значит, я послушание творил. Вот. И человеку, он ведь лукавый по природе, человек. И он так исказил все, что он может делать то, что ему нравится, думая, что он творит послушание. И большинство людей, прихожан, я про внешних не говорю, так и живут. Они выбирают из того, из тех многочисленных послушаний от Бога, от мужа, от священника, от начальника, те, которые им нравятся, их делают и считают себя послушными. А те другие, которые им сказали, и им не понравились, они их не делают, они не замечают, ну как, я же вот это делаю, потому что мне это сказали, значит я послушный. Но послушание это когда мы выполняем все, что нам сказали. Все. И ведь, скажем, апостол про это говорит, что будет, или скажем, лучше про пророков сказать. Вот есть праведник. Вот в 18 главе книги пророка Иезекииля есть такое выражение. Вот праведник. Вот он творит каждый день волю Божию. Творит. Все творит. И вдруг наступает день, когда говорит, а не хочу. Вот это я и сделать не буду. И в этот момент творит то, что хочет сам. А не то, что Бог сказал. И в этот момент наступает его смерть. Он говорит, и куда пойдет этот человек?
Непослушником.
А? Ну да, мы это знаем выражение, но вот по пророку Иезекиилю он попадает во тьму. Он попадает под суд. Он непослушный человек. Непослушный. И никакой надежды нет. Обидно, да, он всю жизнь мог творить правду, но вот так вот застало его. Казалось, что он творил только потому, что этому чем как-то нравится. Да, чем достану, то и служу. А если человек, как разбойник благоразумный, всю жизнь творил то, что хотел, и вдруг говорит, нет, с сегодняшнего дня творю волю Божию. И сотворил-то всего одно дело. Успел. Он попадает в послушника. Вот такой вот парадокс. Поэтому на самом деле послушание это очень непростая вещь. Мы все говорим так о высоких степенях послушания, о том, как слушаться Богу, а начинать-то надо с малого. Конечно, священника, особенно такого, как отец Евгений, ничего бы не слушал. Вот. А тех людей, которые не обладают теми качествами, как отец Евгений, слушать не хочется. И мы оправдываем свое непослушание их неказистостью. Но на самом-то деле Бог требует от нас послушания, не говорил, чтобы мы слушали хороших и не слушали плохих.
Вот если бы мне сказал отец Евгений, я бы это сделал.
Ну да.
Это
да.
Говорит отец Николай. Кто такой отец Николай? Отец Николай, чего? Отец Николай.
Да, да, вот примерно так. Вот. То есть, а если мы выбираем на самом деле, кого слушать, сами выбираем, то мы уже не послушны Богу. Мы только лукавим, мы играем в игры, которые рано или поздно, они вот обозначатся и проявятся.
Вы знаете, у Клайфа Льюиса, у него есть такая история, называется «Пока мы лиц не обрели». Потрясающе, что люди живут, жизни проживают, и только когда они предстают перед Богом, они начинают вдруг понимать, какое у них настоящее лицо. что на самом деле вся жизнь, она была сплошная лицемерие. И просто, ну, жутко на самом деле, что вот настоящее, это человеческое, оно проявляется вот уже тогда, когда уже ничего не
сделаешь.
Да? Да. Мы на эту тему с отцом Виктором когда-то давно-давно, лет 15 назад, кино любили смотреть. Вот. Пока еще. Книг было мало разных. Вот на эту тему как раз есть кино по мотивам обретения лиц и многих других. Там концовка, последние 3 минуты дурацкие. А весь фильм очень мудрый. Куда приводят мечты. Вот. И там как раз вот про эти лица, что мы можем друг друга не узнать, когда приходим туда, мы просто друга не узнаем, потому что мы перед друг другом ходим в масках, мы притворяемся, а такие, какие есть на самом деле, мы друг друга-то и не знаем, и не хотим знать. Мы общаемся с масками. И вот это может показаться очень страшным встречей.
У Толстого есть рассказ «Смерть Ивана Ильича».
Ильича.
Ильича,
да. Он тоже, да, что он создал для себя мир, в котором вот эти формальные отношения, только за день до смерти очнулся от того, что жизнь-то прожита, а он вообще нигде.
Да.
Тут половину сидящих вопиют, вопрос прямо у меня, вот тут это, вот. А что делать, если у нас нет уже мужей?
Ну, исходя из контекста предыдущих слов, радоваться, наверное, одной проблемой меньше. Ну вот, ко мне подходила женщина на последней беседе у вас на приходе, ее здесь нет, и задала такой вопрос, и вот когда она задала, я вспомнил историю одну по этому поводу. Никогда ее не помню, а тут вот в ответ на ее вопрос у меня это вспомнилось, история, которую слушал там тоже лет, наверное, 15 назад, одна мне прихожанка, не прихожанка, студентка моя, еще тогда я преподавателем-то не был, а просто так частным порядком консультации проводил в Свято-Тихоновском институте. И вот она мне рассказала эту историю. Вот тоже, по какой причине нет мужа? Если он погиб, то Царствие ему небесное, и молиться за него все равно ваш неотъемлемый долг, даже если он не был крещен. Сами виноваты, и придется этот крест как-нибудь нести. А вот если его нет, в смысле потому, что он ушел, или вы ушли, или вы от него ушли, в общем, он куда-то делся. Вот, не к Богу ушел, а просто куда-то делся. Вот по этому поводу история. Одна женщина как-то пришла ко мне и говорит, ну вот, там, с сыном проблемы, там, ничего не получается, как его воспитывать, не знаю. Вот, что там делать, как жить. Вот, я говорю, так а что, пусть отец воспитывает, сын же. Да какой этот отец, давно от него избавилась уже. Вот. Из-за него все и проблемы. Я думаю, что это он его качество наследовал, поэтому я с ним мучаюсь. С ним мучаюсь, сейчас с сыном его мучаюсь. Вот. Не знаю, что делать. Я говорю, ну все равно же так не бывает, ну, что все кругом виноваты с плохой наследственностью. Как-то, наверное, раз вы христианка, наверное, надо как-то, вот, может, и у вас какие-то грехи есть. Да какие у меня там грехи? Вот. Я же не пила, я же там не гуляла, я же ничего не делал. Вот. Все в семью, все, забота. Ну ладно, говорю, нет, так нет. Вот. Ну а лекции-то все равно слушает человек, там покаяние что-то тоже говорится. Ну и вот так ушло. Через год тоже как-то мы встречаемся, она говорит, слушайте, а ведь это самое, я тут подумала, наверное, тоже чем-то виновата была. Ну, может, не любила его сильно. Да вообще-то, честно сказать, вообще его не любила. Я и замуж-то не могу понять, почему вышло. Вот ты потом свою историю расскажи по этому поводу. Как человек всю жизнь, женщина всю жизнь мужчину, мужчине испортила всю жизнь. Только после смерти поняла, что она совершила, была для него страшной бедой. Вот как христианство-то бывает. Но это вот, батюшка вам расскажет эту историю. Спросите его. Вот, он говорит, я не знаю... Поняла, что как-то что-то, наверное, я его не любила, может, я ему что-то не додала, может, он поэтому пить стал. Ну, не знаю, но как-то вот думаю, может, на исповедь сходить. Мы говорим, сходите, конечно. Вот. Только перед исповедью молитесь хорошенько, и о муже тоже. Вот. в конце концов, он же не виноват, что вы его не любили, действительно, вот может мучиться всю жизнь из-за этого. Ну да, пожалуй, помолюсь. Ну и опять на год мы расстались. Через год снова встречаемся, это самое, она говорит, слушайте, ведь что было, ой, я ж как молиться-то начала, и вдруг меня как осенило, что ведь я же все неправильно делал, ну, вообще все, вот, ну вот буквально с первого раза, я ж, вот как с ним познакомился-то, вот то-то, то-то, вот, мне же нужен был что, мужик в дом, мне же работяга нужен в дом был. Вот, и это самое. Он раз не мог сильно работать, ну я, собственно говоря, его поперла там. А ведь вообще-то он там и какие-то знаки внимания, там, и цветы дарил, и то, да сё. Да мне все это не надо, лучше бы ты там деньги приносил, там, то, ну вот, давай там передо мной, не надо передо мной там исповедоваться, говорю, что-то изменилось, не знаю что, но я поняла, что я испортила человеку жизнь. Вот, и себе испортила, и ему испортила, наверное, сын из-за этого мучается. Ну ладно, снова мы расстались на долгое время, года через три. Вот она как-то на какой-то конференции как-то подходит. Говорит, я вам хочу сказать, вот, у меня ведь сын исправился. Я говорю, что, уже не замуж вышел, что ли? Нет. Вот, исправился, вот с ним что-то происходить стало. Вот в ту ночь, когда я это самое, вот на исповеди, к исповеди готовилась, вот это все, он первый раз домой трезвый пришел. Вот. И потом как будто все от компании отделился, там пить постепенно перестал, сейчас на работу устроился, даже в институт поступать собирается. Вот. Всего лишь из-за того, вот все изменилось в жизни человека из-за того, что он осознал, что когда-то вот некий шаг в жизни, имеющий последствия в жизни других людей, он сделал неправильно. Он виноват, этот человек. А поскольку это была не просто ошибка, касающаяся его лично, а которая вот сделала несчастными двух других людей, то это покаяние может изменить жизнь тех людей, причиной страдания которых мы стали. И вот я в отношении вопроса, если мужчина, просто вот он был когда-то муж, но его сейчас нет, то покаяние, вот переосмысление в свете Христовой правды ваших бывших отношений не только вас изменит, но и его изменит, если он живой. И детей ваших, если они рождены от этого брака, тоже изменит. То есть на самом деле покаяние, оно меняет все. Но начало-то покаяния с чего? Не избоим изменений, яко не убоявшися Бога. То есть человек не может измениться, пока не убоится Бога. То есть, опять-таки, начало премудрости – страх Господень. Если мы научимся страху Божьему, то мы научимся и всему остальному. А у нас сейчас, у нас в институте аж конфликт возник. Вот. У нас модным стало говорить вообще про страх как-то, не знаю, как так получилось, но вот конфликт возник из того, что пришел человек из Союза, и стал спрашивать, вот, как вы думаете, вот, основа христианской жизни какая? Любить. Ну, обначали. Любить, любить.
Радоваться.
Радоваться и любить. Она уже из принципа. Любого студента останавливает, говорит, в чем, вот, ну как вот христианское дело не совершается? Радость и любовь. Вот, ее депрессия, она даже на работу несколько дней не выходила, она впала в депрессию, говорит, неужели, может, я, говорит, дура такая старая. Вот, все неправильно понимаем. Может, вообще школы эти, все эти уроки православия не нужны. Какие уроки православия, если все только радость и любовь полная. Но вот, судя по вашей лицу, я понимаю, что как-то это у вас нет.
У вас такой, все правильно.
У вас все правильно.
Ни любви, ни радости.
Вот, это правильно. Вот это правильно. Ни любви, ни радости, это правильно. Вы просто знаете, кто вы на самом деле. А вот бывает, человек впадает в такую эйфорию, ему кажется, что он любит, и кажется, что он радуется. На самом деле он никого не любит, и всем давно стал обузой. У Честертона есть такой хороший рассказ «Три орудия смерти». Мне очень нравится. Там один трезвенник боролся с этим, и был всегда радостный в доме. А все вокруг него ходили печальные, а он радовался. И вот там, когда он умер, самоубийством жизнь закончилась. Вот. Когда он умер, нет, они не радовались, они любили его, они не радовались. Но все вокруг говорят, ну как, он не мог убить, он же радостный ходил. Да, говорит, не то важно, что он радостный ходил. Важно, какие люди рядом с ним находятся, радостные или нерадостные. Если он радостный, а люди вокруг него не радостные, то его радость ничего не стоит. Ведь смысл радости в том, чтобы зажигать своей радостью других. А если ты ходишь такой заведенный, как бы радостный, а все вокруг ходят смурные, печальные, грустные, то значит что-то тут не так в твоей-то радости. Ты не можешь никем этой радостью, никого этой радостью заразить. Что-то не то происходит. Вот получается так, что вроде как бы некий... стереотип, что вот мы должны радоваться, мы и радуемся, потому что должны. Вот. Не потому, что эта радость действительно, как у Серафима Саровского, из нас потоком изливается, а потому что ну надо радоваться, буду радоваться, что делать теперь. Вот. Куда деваться-то? Вот мы радуемся, вот улыбку приклеим к себе там, накричим на шею, а ладно, ничего, ты радуйся главное, радуйся. Вот. А это так я, это пустяки, это все пройдет, что на тебя накричал. Ты главное будь радостный. Видишь, я всегда радостный. Особенно, когда накричу на кого-нибудь. И вот эта правильная установка, она действительно очень правильная. Начинается все со страха. Божьего, разумеется. Это именно сказано не страх наказания, а страх Божий. Когда мы, а ведь бояться можно только того, кого мы реально ощущаем, перед кем мы реально трепещем. Это не нечто там где-то в облаках присутствующее, нам неведанное, незнакомое, но кому надо молиться. А тот, кто вошел в нашу жизнь, уже вошел. Ведь сила христианства и благодать христианства в том, что Бог входит в нашу жизнь. Мы становимся частью жизни Божьей, Бог становится частью нашей жизни. Если думать о том, что вот христианство, это ну, многие так говорят, да, вот тут пришел, крестился, теперь исполняй заповеди, вот, ну и будешь хорошо себя вести, попадешь на небо, будешь плохо себя вести, попадешь в рай. Но ведь это не христианство, или точнее, это совсем маленькая толика христианства. Потому что в христианстве-то кроме вот этих «делай как надо», есть же благодать. Благодать, а благодать-то в том, что Бог становится частью нашей жизни. Он входит в эту жизнь, он ее освещает, он становится фактом нашей собственной жизни, преобразуя ее. И вот когда он становится перед нами, когда он есть в нашей жизни, то естественное состояние это страх перед ним, трепет. А вдруг он отвернется? А вдруг он от меня уйдет? А вдруг он меня оставит? Вдруг покинет? Вдруг я сделаю что-то не так? Вдруг я испытываю долготерпение? Вот это желание его удержать при себе, удержаться при нем. И вот этот опыт благоговения перед Богом, он и учит человека премудрости. Он учит человека послушанию. Он присутствие Бога открывает человеку его недостатки, его грехи, его немощь, его слабости, его злобу. И человек начинает плакать перед Богом, потому что как бы вот Бог показывает ему все то, что в нем есть. А человек плачет перед Богом, прося очистить, исцелить, уврачевать его немощь. Вот это правильная установка. И, конечно, насколько хватает сил, он старается служить людям. Мне это слово больше нравится, чем слово «любить». Конечно, наши многие говорят о любви, но человек даже не понимает, что такое любовь. Он настолько избил это слово, что он даже не понимает, что это значит – любить другого человека. Мне пришли тут это как-то студенты. Вот, не знаю, они меня завели одним выражением. Вот. Ну, точно не помню, с чего началось, но один студент говорит, а у нас вот есть прихожанка такая. Она говорит, да что вы заладили? Больше любить Бога или меньше любить Бога? Но любовь, она не имеет степени. Я люблю, значит, я люблю всецело Бога. Я говорю. Так меня это возмутило. Говорю, эта женщина, она монахиня, она девственница, она отдала все имение нищим, она сидит под забором в церкви, она ничего своего не имеет, она ничем не питается, весь свой хлеб отдает нуждающимся, сама ничего не ест. Она 24 часа в сутки пребывает в молитве, она совершенная воздержанница, молитвенница, постница и испытывая страшные физические боли изнутри и снаружи, непрестанно благодарит Бога, как она может говорить о том вообще, что она любит Бога? Если она вот ничего из перечисленного, ни к чему к этому даже не прикасалась. Она говорит, нет. Я говорю, так вот простой вопрос, вот если вот такое услышите, вы скажите, знаете, если любить Бога, надо молиться ему 24 часа в сутки. Все минуты, каждая минута должна отдана быть ему, потому что это совершенная степень любви. Когда мы любим, мы непрестанно с этим человеком общаемся, по крайней мере смотрим на него. А если можем спокойно спать, то значит у нас очень слабая мера любви. Когда человек любит Бога, сказано, аз сплю, а сердце мое бдит. Вот. Поэтому на самом деле вот о любви трудно говорить, а вот о служении людям и о служении Богу, о послушании говорить можно и нужно. И вот когда мы с этого начинаем наш разговор, вот, что то служение, которое мы несем, это та нива, которая помогает нам научиться любить. И поэтому, если вот пришел человек служить, я не знаю, где ваша сфера служения, там, где вы служите, только вот по крестику красному можно догадаться, про одного человека, какого служения его. Про всех, все остальные спрятали знаки своего служения, кем, чем и как они занимаются. Но вот если мы пришли, скажем, служить больному, то это не потому, что мы его любим. И не надо делать вид, что мы его любим перед Богом или там перед собой. Перед человеком, может, и надо что-то сделать, чтобы его не раздражать, конечно, облегчить ему боль. Но не надо обманывать себя, будто мы его любим. Мы ему служим. Служим. А служим для того, чтобы исполнить заповедь и в обмен на эту заповедь получить любовь. Стяжать эту любовь, стяжать в сердце своем любовь. А мы думаем, что на самом деле это и есть наша любовь. Нет, мы ее только учимся приобретать. Если вы это поймете, тогда у вас не будет рождаться тоски от того, что вы пришли в больницу и никого не любите. Это нормально. Вы поняли, что никого не любите, значит вы делаете правильное дело. Но если вы претерпите на этом месте до конца, не сойдете, то умирать вы будете в состоянии божественной любви. Она охватит вас целиком, и вы просто как ластовица воспорхнете в объятия Божие, как вот на иконах Успения, видели там, беленькая такая, запеленутая на ручках у Христа. Вот так и вы, если претерпите до конца. А многие бросают от того, что вот они начали служить ближнему, и вдруг поняли, что они не любят никого, что их все раздражает, их все возмущает, все не то, тут тот не так, и этот плохой неблагодарная свинья, и начальство палки вставляет в колеса, и в семье проблемы, и вообще радости никакой нету. Да зачем мне это все нужно? Нет. Ни одно дело не созидает человека, если оно прекращается хотя бы даже на полпути. Надо претерпеть до конца в том деле, в которое мы взяли, которое нам возложено Богом. Вот он нас дали послушание, мы начали его делать. Ничего никогда не получается. Но вот постепенное продвижение, узнавание в себе, что мы раздражены, что мы гневны, самолюбивы, что мы на Бога не надеемся, помощи от него не ждем, больше всего надеемся на свои силы. Да мы ведь и пришли служить-то ближним, потому что надеялись на свои силы. Что я такая кроткая, я такая терпеливая, мне так жалко людей, а пойду-ка я им всем послужу. А вот когда мы начали действительно служить, мы поняли, что ничего у нас внутри-то нету. И осуществить мы эту заповедь можем только тогда, когда Бог вселится в наше сердце. И вот когда, наконец, наше служение ближнему станет стоном и плачем, когда, входя там только в сферу влияния, человек начинает: «Господи, да я же не могу, помоги мне». Помоги мне, помоги мне, помоги мне. И все это будете делать со слезами на глазах. Вот. И менять там судно, и перебинтовывать, переворачивать, кормить. А слезы будут бежать от того, что вы делаете святое дело. А любви-то в сердце не чувствуете. Смирения не чувствуете. Что все у вас вот колючее и обожженное, как угольное такое. Но вы делаете это дело, делаете. Вопреки всему, принуждаете себя делать, вот постепенно ваше сердце начнет мало того, что смягчаться, оно начнет пропитываться благодатью Духа. Но стоит вам очередной раз сказать: нет, я ухожу, и никаких плодов вы не принесете. Плоды приносятся в конце человеческой жизни. Не через год, не через два, не через три. Вот тоже рассказал понедельник было собрание со священниками, читал им какую-то лекцию. Вот. И после лекции приходит один молодой священник. На кладбище служит, прихода никакого, община никакой, люди все случайны. И вот так расстраивает, что община никакой, он все хочет тоже в больнице какой-то служит. Отец Иоанн, фамилия не знаю, молоденький такой. Вот, в больнице какой-то, даже говорит объявление, телефоны свои вывесил на каждом этаже. Звоните мне, люди, звоните. А мне, говорит, никто не звонит, ко мне никто не приходит, я уже полтора года мучаюсь. Вот, никому не нужно мое служение. Я ему рассказываю историю. Вот. Он такой грустный, говорит, причем он так подошел, ну, с такой напряженностью, что чего вы всякую ерунду рассказываете? Говорит, ну, это такие проблемы, а вы нам там, ну, слово Божие, я в семинаре все это слышал. И это, я ему рассказываю историю. Вот мы приехали сюда в 1998 году. Приехали в августе месяц. На преображение первой службы служили с отцом Виктором. Вот, приехали, ну там, приехали на машине, у него тогда была у батюшки машина, чуть-чуть получше, чем сейчас, Москвич 407.
Горбатый.
Вот, 1948 или 49 года выпуска. Да, вот раритет. И вот мы на нем приехали, но у него есть, да, хорошая машина, конечно. Но есть такой эффект, которого нет у нынешних машин. Он очень тяжелый. Если он куда-то врежется, то вот все, во что он врежется, он это уничтожит просто. То есть ему-то не знаю, что будет. И вот как-то зима. Со всей семьей мы поехали, а как бы не к родителям, да, к моим, наверное.
Я знаю, что мы с епархии везли.
Или с епархии, значит, с епархии ездили. Ну, в общем, возвращаемся ночью.
Да, людей, свечи, иконки, да. Старались.
Декабрь или январь месяц, наверное, декабрь, к Новому к Рождеству, наверное, это было все. Вот, и мы едем на машине, вот там с горки, где пруд только открывается, машину понесло. Она тяжелая, она как на лыжах встала и поехала. Вот, отец Виктор с другой стороны, я сижу, и сзади матушка со всеми с тремя детьми. Вот, и мы в эту самую, в сугроб, а тогда снега было много. И в сугроб, как, а тяжелая машина, заехали целиком. Вот полностью въехали, и вот он скрыл, почти скрыл машину, по окнам все завалено снег. Ну, отец Виктор как-то откопался, понятно, что машина заглохла, все, да она и не толку, она и холодная, не работает. Вот он пошел в поселок. Но это вот где-то в низине, то есть где-то до поселка, до окраины поселка, где-то километра полтора-два. Ну, там еще по поселку сколько. Не доезжая вот этой вывески, где Староводкинск, где-то метров 800 не доезжая Христа нынешнего. И он пошел в поселок, говорит, я найду сейчас. Ну, потому что он северный человек, он на севере прожил, сколько лет? Лет 10-то прожил, наверное. Вот, он на севере прожил 10 лет. Там это святое. То есть, если ты попал в аварию, вот, ну, в смысле, куда-то тебя занесло, да только чихни, там сразу вот приедут, вытащат. Он привык к такому братцу там вот на северянах, что дорога и снег, это там с этим не шутят просто. Сразу помощь, трактор, бульдозер, вертолет пришлют. Вот, было бы кому обратиться. Он прошел везде, он какие только два, ну где видит машину стучится, где видит трактор стучится, он дошел до скорой помощи, говорит, ну там дети в машине мерзнут, надо вывезти хотя бы их, ну не вытолкнуть, но хотя бы вывезти детей. Вот, скорая помощь отказалась ехать, говорит, нам мы на такие вызовы не езжаем, мы не поедем. Вот, представляете, какой он был в возмущении, не потому, что, скажем, он тут никому не нужен,
я
он
это злой.
Не претендовал, а вот то, что, ну как так, люди терпят беду, машины, дети сидят, беду терпят, и эту поселку наплевать. Наплевать, что люди могут замерзнуть, что они где-то там в снегу сидят, в снежном плену, как принято говорить, неужели всем равнодушно? Вот. И никто не пошел, он сам сходил за санками, семью как-то увез, там свечи потом перевезли. Ну и как-то потом машину вытолкали с грехов пополам.
Лопату.
Ну, лопату. Выпросили лопату, ну точно лопату выпросили. Ну, в общем, выбрались мы, да. Вот. А сейчас отец Виктор вот позвонит, скажем, ну кому-нибудь скажет, к примеру, так говорю, знаешь, там, ну скажем, Сережа, там в Екатеринбург приезжает какой-то человек, там вот его надо в Пермь отвезти, там его подождать 4 часа, а потом обратно привезти, на самолет отправить. Сережа скажет, ладно, поеду. Вот, ну или там кому-нибудь другому позвонить. То есть вот сейчас изменилось отношение. Да, вот ему стоит только сказать что-то. И люди сразу побегут, а если уж узнают, что батюшка там с машиной попал, тут это самое, тут страшная вещь начнутся. Снег могут анафеме придать. Или что еще хуже, нет, самый худший вариант не это. Вот один потащит кто-нибудь, двое-трое потащит вытаскивать, а двое-третьих поедут машину покупать батюшке. Это гораздо хуже. Он терпеть не может новые машины. Вот я когда рассказал батюшке эту историю, вот этому, который меня спросил, он так заулыбался, говорит, вот, вот это надо было рассказывать, и надо было посвященное писание. Такой радостный, счастливый. А я-то думаю, что там полтора года прослужил, и все должно быть хорошо. Значит, лет пять говорите? Говорю, ну, примерно. Потом будут какие-то плоды. Ну, ладно, радостно пошел дальше. Вот человек-то думал, ну, наверное, его тоже научили там, что люби да радуйся. Вот. А я ему еще вспомнил тут к месту, говорю, а помните, Алексей Мичев, сколько лет, вроде святой Божий человек, сколько лет трудился в храме, в центре Москвы, к нему человек не зайдет. Рядом куча храмов больших известных, он служил себе, и никто не заходит. Пустой храм. Он сам службу служил, сам на клиросе пел, сам же и молился. Одни две бабушки стоят там, или инвалиды, и все. Вот. А потом все изменилось. И вот надо просто потерпеть, и этот плод принесется. Я-то говорю про ваше служение. То есть вы же все равно не 15 лет еще на этом служении. Ну, судя вот по тому, как возникло все эти попечения отца Евгения, многочисленные, которые он возглавляет. И плод он будет. Будет. Только надо претерпеть до конца. Я много встречал людей, они переживают именно потому, что они ждут, что их служение будет приносить радость людям, благодарность людей, мир в их сердцах, вот какое-то удовлетворение сделанным делом. Нет, такого не будет. Будет только тогда, когда ваше сердце вдруг будет наполнено Богом, вы это почувствуете, вот тогда и будет плод. А до этого надо сначала, мы делаем то дело, которое должны делать. Мы делаем для того, чтобы познать самих себя и в терпении созидать свою душу. Вы думаете, что ли, вести лекции в Миссионерском институте или на Союзе, это доставляет радость и удовольствие?
Ну, видать, вам делать нечего.
Вот, иногда идешь на эту запись, вот, по ступенькам поднимаешься там, всего-то на второй этаж подняться, по ступенькам поднимаешься минут 7, потому что вот не можешь пересилить себя. Не можешь. Потому что ну надо идти, надо подниматься, и потому что это Бог возложил на тебя послушание. И ничего с этим не сделаешь. Каждый служит тем, что Бог ему дал. Тем талантом, который ему дан, он должен им служить. А никакой радости это не... Облегчение, когда закончишь запись, должно слово. А так вот, что там, мы там порхаем, ой, сейчас я расскажу, сейчас я тут, ничего такого там, как будто тебе кандалы висят на ногах, на обоих, и на сердце заодно.
На языке еще.
Да. А потом, когда вот так, это самое, поговорил, там, думаешь, еще лекция в институте, вот, приезжаешь с лекции, там запись была, потом лекции, думаешь, какое блаженство. А тут звонит батюшка, говорит, слушай, расскажи,
что-нибудь. Не важно.
Расскажи мне что-нибудь. Мне лучше лопату дай. Скажи. Вот, да. Все, поэтому все трудно. Трудно. Но вот это трудничество, оно созидает нашу душу тем, что мы познаем наши немощи, наши недостоинства, наш грех. И от всей силы взываем Богу, Господи, помоги мне это вытерпеть. Помоги мне донести, помоги мне не сойти с креста, помоги мне сделать то, что ты от меня хочешь до конца. И вот тогда постепенно вот начинает душа приходить в смирение. А вот когда смирение, там уже недалеко и до спасения, до мира, которого мы все ищем во Христе. Все.
Вопрос. Как правильно научиться? Какие там есть шаги?
я, да, интересно. Я не знаю. Вот я бы, наверное, послушал бы отца Виктора, как научить детей страху человеческому. В смысле, благоговению перед старшими. Вот как этого научить, это вот очень бы ценно было бы. Потому что, не знаю, оказалось, такая вещь странная для меня, вот, которая мне не дает возможности нормально воспитывать детей. Может, это хорошо по отношению к себе, но с точки зрения педагогического опыта это очень плохо. Я вдруг, вот, например, понял, что меня в детстве многим вещам не учили. Но я их знаю. С одной стороны, это хорошо, да, я понимаю, что все это от Бога. И у меня никаких других сомнений на этот счет нету. Но в результате я не знаю, как учить других. Я, когда меня чему-то учили, я знаю, как это делается. И могу научить других. А когда меня этому не учили, а ну я это знаю, я большая проблема, как научить других. Саму технологию надо. Именно поэтому мы не можем, например, научить наших детей многим церковным вещам. Потому что нас-то никто, мы пришли-то взрослыми в церковь, да, и пришли совсем по-другому, а мы не знаем, как это делается в отношении детей. Поэтому то, что говорит отец Виктор, я не знаю, меня никто не учил вот, благоговению перед взрослыми. Я просто их всегда вот, трепетал и боялся, и, может, именно боялся. Вот, они внушали мне некий трепет, и это, очевидно, ну, некое врожденное чувство, поэтому не знаю, как этому учить. А по поводу страха Божьего, я могу сказать только из своего опыта. Вообще-то это родилось только из молитв. Наверное, есть другие способы. Но вот вспоминая свою жизнь, действительно бояться, вот, в том смысле, в каком это требует Священное Писание, я стал только тогда, когда вот, научился молиться. Только молитва открыла, вот, именно сначала не так, как вот я говорил тут через присутствие, а просто вот молитва повлекла за собой, внимательная молитва, повлекла за собой чувство, что вот это же страшно сделать. Вот это же просто страшно сделать. Это невозможно сделать, потому что, ну как это? Вот. А потом дальше больше появилось такое ощущение, что вот скажем, в одиночестве оно не появляется, вот когда среди людей. Сказал человек, ну вот например, да, подошел человек, что-нибудь попросил сделать, а у тебя другие планы. И ты так внутренне оскорбел, ну что вот, делать ему нечего. И вдруг чувствуешь, что состояние твоего сердца изменилось. Что-то вот ты не можешь даже понять, что-то ушло. То, что там было раньше в этом сердце, вот его сейчас нет. Это потом начинаешь понимать, ну, спустя годы, что это как-то связано с Богом. А поначалу просто вот как будто в сердце вонзается страшная тоска. Это через какие-то годы и чтения ты начинаешь понимать, что с тобой происходит. А поначалу ты просто понимаешь, что стало вдруг очень-очень плохо. Очень плохо. Вот, ну вот, как будто воздух стал таким вот жестким, колючим, солнце темное, пасмурное, все люди ужасными и злыми. И вот ушло что-то, и вот ты понимаешь, что ты, это невыносимое состояние. И ты не хочешь так жить. Вот ты начинаешь думать, почему вот... 3 минуты назад было хорошо, а сейчас вдруг стало так плохо. В чем причина-то? И понимаешь, что вот оказывается, вот оно из-за чего. Начинаешь просить Бога, что Господи, я не хочу, верни меня обратно, сделай так, чтобы сердце это плачешь. И вот постепенно этот опыт, как Льюис сказал такой образ, мне очень понравился, как раненый знает, где у него болит, и он инстинктивно занимает то положение, которое доставляет ему наименьшую боль. И стоит только ему сразу вот затронуть, боль моментом дает о себе знать, ран. И он сразу старается занять другое положение. Вот так говорит с этим ощущением перед Богом, что вот когда ты делаешь что-то неправильно, ты сразу это чувствуешь. и пытаешься занять то положение, которое было, вот когда тебе было хорошо. Вот такой образ у него. Просто чувствуется больно. Не то, что вот некоторые думают, там, Бог явился тебе и пальчиком грозит. Нет, ты просто ощущаешь, что ты сделал что-то такое, несовместимое по-христиански, и начинаешь покаянием возвращаться вот в нормальные отношения с Богом. Постепенно начинаешь бояться осудить, бояться посмотреть косо на человека, бояться его уж тем более обидеть. Это возникает вот так вот он действует дальше. Ну, вот